Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. Сегодня в студии Сутяжник Пресс, один из участников международной конференции, которая состоялась пару недель назад в городе Перми. Посвящена судьбе такого движения, такой структуры, которая рождена буквально несколько лет назад в Российской Федерации, как общественные наблюдатели за местами отбытия наказания в Российской Федерации, ее итогам, ее успехам, неудачам. Анализу на этой конференции подверглись события, которые происходили в Уральском федеральном округе и в Центральном, если да, память мне не изменяет. Было несколько докладчиков, были представители с международных общественных структур, были руководители и уполномоченные по правам человека из нескольких регионов, ну и были представители из общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. Один из них сегодня в студии и готов поделиться впечатлениями.
Добрый день. Ну, значит,
может быть, пару слов относительно кто вы, как вы, зачем вы на этой конференции, почему вы здесь в студии?
Да, ну, надо сразу сказать, что у нас была довольно представительная такая делегация от Свердловской общественной наблюдательной комиссии во главе с председателем ее Еленой Степановной, был заместитель, был известный наш правозащитник Владимир Шаклеин. И я, Сергей Плотников, я новичок, только начал работать в очередном созыве наблюдательных комиссий, и мне так на общественных началах поручили, что ли, ну, такую роль пресс-секретаря. Почему, наверное, понятно. Значит, общественные наблюдательные комиссии, согласно федерального закона специального, которым они, так сказать, наделены полномочиями, довольно широкими, большими, они уже отработали первый свой, так называемый, срок. Сейчас идет второй, накопился какой-то опыт, и возникла необходимость более широкого информирования общественности о практике работы комиссии, о результатах этой работы. Вот почему на общественных началах возникла такая должность пресс-секретаря. Вот. Что касается конференции, то она называлась, по-моему, очень правильно, «Пути преодоления трудностей общественного контроля в Российской Федерации». Речь шла, ну, как бы об одном из секторов, сегментов этого общественного контроля, контроля за местами лишения свободы и временного содержания арестованных или подозреваемых, то есть это и наши колонии, и следственные изоляторы, и изоляторы временного содержания при органах внутренних дел, и вот в отделах милиции есть так называемые КАЗы, камеры административно задержанных, ну и дисциплинарные батальоны в вооруженных силах. Вот это сфера нашей работы, сфера нашей ответственности. Надо сказать, что кроме перечисленных людей, организаций, почему конференция названа международной, здесь были представители Генерального директората по правам человека и юридическим вопросам Совета Европы. Вот. И вообще Совет Европы вместе с уполномоченным по правам человека Российской Федерации, Владимир Лукин, уполномоченный по правам, был на этой конференции, вел ее. Совет Европы хотел бы оказать нам не только какую-то методическую, там, иную помощь, но и финансовую помощь, причем довольно значительную, для того, чтобы помочь нам преодолевать вот эти самые трудности общественного контроля. Какие они, вы представляете? Может быть, те, кто интересуется, те, кто заходит на сайт объединение «Сутяжник» или слушает радио, трансляции интернет этого общественного объединения, знают, может быть, слушали и наши отчеты о начале работы, и знают о наших, в общем, разногласиях. Надеюсь, что они не носят такого категорического, деструктивного характера, но они есть. И, как мне представляется, хорошо, что они есть. Потому что такое единство взглядов, действий, полное единство напоминает скорее такой армейский строй, и нужно, наверное, в других вопросах. Но не в тех, где пытаются представители гражданского общества, а мы общественная организация. Вот, нам удостоверение выдает Общественная палата Российской Федерации, где представители гражданского общества пытаются нащупать какие-то оптимальные пути решения проблем. Ну, а как вы сами себе представляете, все, что связано с местами лишения свободы, с условиями содержания там людей, конечно же, и за прошлые годы обросло массой проблем, да и сейчас они скорее копятся, чем разрешаются. Ну, как я понимаю, интерактивной у нас связи здесь не предполагается.
Предполагается.
Предполагается, да?
Разговор,
я думаю, что режим монолога не самый оптимальный для такого разговора, поэтому я готов к вопросам, попытаюсь на них ответить.
Вот, что мне более всего стало интересно, значит, Свердловская область, Уральский федеральный округ, а докладчиком по итогам работы и деятельности, значит, общественных наблюдателей в Уральском федеральном округе был человек, который и живет, и работает совершенно в другом округе. Вот это меня удивило, что в Уральском федеральном округе в субъектах федерации нет специалистов, общественников, наблюдателей, которые приобрели какой-то опыт и готовы рассказать об этом опыте.
Ну, вообще-то, мы были у соседей в Перми. Вот,
они... Конференция называлась «Двух округов».
Она, да, правда, да.
Так и называлась.
А общественных наблюдателей комиссии Уральского и Приволжского федеральных округов.
Да.
Вот, дело в том, что доклад, сообщение, неважно, как это назвать, делал и председатель нашей Свердловского общественной наблюдательной комиссии.
Ну, понятно, выступал, да, тоже, да. Да, тоже что-то рассказывал, конечно, конференция же.
Конечно, и вообще мне не показалось, что как бы пермяки, наши соседи, тянули одеяло на себя, они давали высказаться и нам, и вообще основная работа, вот то, что мне всегда нравится, что ли, наиболее полезным кажется в таких мероприятиях, кроме, конечно, там, значимой, пафосной стороны, ну и, в конце концов, я уже сказал, общественные наблюдательные комиссии – это действительно общественные организации, причем с довольно ограниченными возможностями своего финансирования, потому что там рядышком всегда идет вопрос, а не попадет ли в зависимость ОНК вот от денежного мешка, который их финансирует, будь то, значит, там правительство, правительственные структуры или некие коммерческие структуры. Это всегда первый вопрос. И мы стараемся очень как бы тут аккуратно.
Ну, а в чем здесь трагедия? Я, честно говоря, задав вопрос относительно того, почему никто из Уральского федерального округа не был как в числе, скажем, организаторов или докладчиков в программе. Я же из программы. Вы ответили, что вам тоже не давали слово, вы докладывали, участвовали и так далее. Но ответа ты об этом не получил.
Угу.
Почему так случилось? Вот о чем. Не о том, что пермяки лучше или хуже, а о том, почему так случилось. Видимо, не обсуждался этот вопрос на конференции, а в принципе все уральцы были рады тому, что их пригласили и дали возможность высказаться. Я так понимаю?
Да, конечно. И пригласили, и дали возможность высказаться и поработать в секциях этой международной конференции. Я, естественно, как там, общественный пресс-секретарь, лоббировал, старался, участвовал в обсуждении вопросы, которые меня здорово волнуют, честно говоря, и за те месяцы, которые я работаю в комиссии, он, по-моему, не сдвинулся с мертвой точки. Будем надеяться, во всяком случае, я так понял, что рекомендации этой конференции будут сформулированы и переданы во властные структуры. Надеюсь, что и вопрос, который мне интересен, сдвинется с этой, так сказать, точки застоя. Но не думаю, что он является таким самым главным для наших слушателей, скорее для наблюдателей, чтобы как-то более ответственно, что ли, результативно вести наши проверки. Нам нужно, чтобы нам дали возможность их фиксировать, записывать разговоры с нашими оппонентами, с нашими доверителями, значит, на диктофон снимать, на видео снимать, на фото, потому что иногда и чаще всего одно изображение, одна картинка, как говорят журналисты, она скажет зрителю, читателю, слушателю гораздо больше, чем все наши пространные описания. Вот к великому сожалению, я ведь журналист.
Почему к сожалению? Наоборот, к счастью.
Нет, я говорю, к великому сожалению, этой возможности мы лишены.
А, лишены? А ведь закон не запрещает.
Вот. Но другой закон, это исполнительный кодекс, да, или кодекс, которым руководствуются сотрудники пенитенциарных учреждений, он отдает это на откуп, это право разрешить или запретить на откуп начальнику колонии, да, или там изолятора, или чего-то еще. И знаете, кроме за все эти месяцы работы, кроме единственного раза, а исключение только подтверждает правило, нам запрещали не просто снимать, а проносить с собой на территорию. Ну, телефоны, это понятно, но и диктофоны, и фотоаппараты, и видеокамеры. А я, как журналист, просто чувствую себя голым, когда я не могу зафиксировать, подтвердить то, что я видел и слышал.
На какой-то... Документально, да, совершенно правильно.
Да.
Совершенно правильно. Ну, и получается, что я возвращаюсь все к тому, что меня волнует.
Да.
Все-таки прозвучал какой-то анализ работы по Уральскому федеральному округу наблюдателей? Вот раз был докладчик основной, то есть вот, ведь это же очень важно. Есть ли какая-то различие, скажем, в подходах в Центральном федеральном округе?
Ну, Приволжский.
Приволжском, да. Приволжском, да. Приволжском и Уральском. Есть какие-то различия? Есть кто прошел дальше, вот по тем же самым, например, фотографированию, да, там, записям? Или все одинаково? Плохо или одинаково хорошо?
Ну, по-разному, конечно, но эта разница тактическая. Может быть, она важна для наших слушателей, может быть, нет. Мне трудно судить.
Ну, как, все захотят своих родственников перевести в Приволжский, Уральский округ, в колонии. Если там лучшие условия, обеспечивают гарантии наблюдения, вот наблюдателей, да, куда они захотят, все видят, все слышат, и тут же все исправляется. Всякое же может быть.
Ну да, ну не думаю, что такое массовое желание возникнет, вот, потому что в общем и целом мы не соревнуемся, вот, кто быстрее, кто и так далее, но есть, конечно, разница в подходах, и есть чему поучиться у пермяков, и есть чему, так сказать, подумать нам. Ну, я лучше о нас, о нашей комиссии, да, поскольку...
Вот, анализа все-таки по всему Уральскому округу не прозвучало?
Нет.
Не прозвучало?
Да, ну, прозвучали какие-то цифры, значит, и так далее. Я думаю, что это находится в развитии, и для меня это пока, да, вот эти цифры, честно вам скажу, они скорее анализ того, работы того первого состава общественных наблюдательных комиссий, которые вот закончатся.
Наверное.
Только недавно.
Но ведь это же еще и свидетельствует о том, что, например, как власть Уральского федерального округа, как руководители Уральского федерального округа относятся к этой проблеме, как они помогают и обеспечивают, поддерживают наблюдателей в Уральском федеральном округе. Вы понимаете, ведь когда делается доклад, ведь анализируются все эти связи, все эти контакты, что-то лучше, скажем, в Ханты-Мансийском округе, что-то в Тюменской области, где-то хуже. И ведь если не было ни единой встречи, скажем, в Уральском федеральном округе наблюдателей из регионов, да, из соседних, под эгидой, скажем, полномочного представителя Уральского федерального округа или по инициативе, ну, каких-то, я не знаю, там, субъектов федерации, то ведь, значит, и нет этого общего материала, его просто взять неоткуда, если не было таких встреч вот за те, скажем, истекшие периоды. Вы не в курсе?
Я готов согласиться, потому что мне так кажется, что избрали местом проведения Пермь прежде всего потому, что она, наверное, довольно, ну что ли, по, как говорится, по праву называется либеральной столицей России.
Да.
Да.
Ну, такие слухи ходят.
Ну, в общем, есть такое. Тем более, что я сам слышал это, поскольку сразу после конференции мы, те, кто хотел, желал, я в том числе, поехали на гражданский форум «Пилорама».
Традиционно это в одном из лагерей, где в советское время был политический, для политических
заключенных. Да, это поселок Кучино, это километров 100 от Перми, это последний лагерь для политзаключенных на территории СССР, Пермь-36. Сейчас там музей, музей ГУЛАГа. Вот. Я, конечно, захотел в нем поучаствовать и
посмотреть. Ну да, этот фестиваль проводится ежегодно.
Это седьмой. Да. Это уже седьмой фестиваль. Начался он как фестиваль чуть ли не авторской песни, а потом превратился в гражданский форум со всеми его атрибутами, с дискуссиями и прочим, и прочим. Но это, если останется время.
Конечно.
Вот. Поэтому, да, вот были представители на этой конференции и других территорий. Вот, других наблюдательных комиссий. Была председатель Самарской ОНК. Вот, были доклады, сообщения, значит, правозащитников известных. Ну, два Пономарева, допустим.
Тоже участвовал в этой конференции?
Да, конечно. Конечно, как и многие другие известные правозащитники. Если ориентироваться на них, а я им доверяю, то в Перми все-таки дальше продвинулись как раз вот в контактах между общественными структурами и властными. Ну, опять же, вот из более понятной области, да, вот этого гражданского форума, там был, допустим, не губернатор, но вице-губернатор Пермского края.
Представительный.
Да, представительный, как бы власть была представлена. Вот, хотя и на нашей конференции, и особенно на форуме, в дискуссиях звучали нелицеприятные, критические оценки власти. Ну, это естественно. Если бы общественные, протестные, гражданские организации, их представители начали бы нахваливать власть, значит, что-то в этом неладно, что-то в датском королевстве. Либо власть стала такая хорошая и идеальная, либо правозащитники, значит, как-то подрастерялись присущие им, значит...
Соринка в глаз попала.
Да, вот. Лично я, опять же, хочу сказать, что вот учился у пермяков во время дискуссий тому, как надо, ну что ли, добиваться результата, работать на результат. Я два слова скажу, поясню.
Конечно.
Мы очень активно, особенно вот упомянутый мой Владимир Шаклеин, очень активно занимаемся проверками. То есть их уже десятки. Многие пенитенциарные учреждения мы проверили не по одному разу, потому что хотим понять, что-то меняется после наших заключений, после нашей оценки, вот, потому что результаты проверок, ну, наверное, слушатели знают это, мы направляем во властные органы, они обязаны на это реагировать, как и руководство ГУФСИНа. Вот, многие уходят в прокуратуру как надзорный орган, но это одна сторона. То есть, вот, а что сдвигается в целом в проблеме? Нам показалось, что, и мы это как бы убедились, что у пермяков и других наших коллег это развито, наверное, больше, что надо сконцентрироваться на каких-то наиболее актуальных, наиболее болезненных, что ли, вопросах этой сферы. Ну вот сейчас у всех на слуху дело Магнитского. Человека, который был, по сути дела, замучен, да, в следственном изоляторе.
Ну я бы сказал.
Ну, да, назовем.
Потому,
да.
Что, судя по ситуации, которая стала известна, и о которой говорят, все-таки его состояние здоровья в определенных условиях было таково, что привело к соответствующим последствиям. Но за эти условия отвечает система.
Да, да, это точнее, это правильнее. И как раз вот мы в последнее время обратили внимание на то, как обстоят дела с людьми, которые, ну, по состоянию здоровья могут и не должны находиться в местах лишения свободы, в следственных изоляторах. А это особенно. Дело в том, что, как я помню, в отношении Магнитского ведь вело следствие, то есть не было приговора. Он не был объявлен преступником. То есть пока нет приговора суда, человек невиновен. То есть, да, подозреваемые, да, обвиняемые, да, им инкриминируют какие-то уголовные деяния, но нет приговора, и человек, в общем, невиновный. И вот невиновный человек из-за каких-то обстоятельств, уровня медицинского обслуживания, там, каких-то формальных моментов, умирает. Как сказано было одним моим коллегой, вор должен сидеть в тюрьме, но он не должен в тюрьме умирать. Никто не должен умирать в тюрьме, иначе как по приговору суда, если есть смертная казнь. А у нас такие ее нет. Вот. Поэтому мы сосредоточили свое внимание на тех случаях и ситуациях, когда люди еще не осужденные, тем не менее, теряют там последнее здоровье, и вместо того, чтобы, ну, скажем, выйти на свободу и подлечиться, и тогда уже суд должен определить их дальнейшую судьбу. Это, кстати, формула, которую публично высказал не единожды президент Российской Федерации. Они просто там умирают. Вот. Тем более, что это для тех, кто, ну, что называется, не в курсе, в самом начале нынешнего года, в январе, было принято постановление правительства Российской Федерации, которая определяет, с какими заболеваниями человек не должен находиться в местах лишения свободы. Вот. И когда его состояние ухудшается до какого-то определенного предела, значит, власть, система судебная, пенитенциарная, вот все, что мы понимаем, в общем, под властью, она должна сработать так, чтобы человек вышел на свободу. Но не срабатывает. И мы сейчас анализируем несколько таких случаев. Они один другого печальнее. Они касаются людей, которые либо во время своей, ну, может быть, там неправедной, может быть, какой-то не совсем идеальной жизни приобрели такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ. Ну, допустим, мы посетили женский следственный изолятор ИЗ-5. И нам администрация дала такие цифры, что там сейчас содержится более 80 ВИЧ-инфицированных. А 6 из них находятся в состоянии, которое у администрации вызывает тревогу. А появились мы там, потому что, значит, женщина, которая имела ВИЧ-инфекцию в той стадии, которая, ну, должна бы дать ей свободу, по решению суда этой свободы не получила. 10 июня ее вывезли в суд. Суд ее не изменил, ей меру пресечения. А 14 июня она умерла. Вот понимаете, 3-4 дня, и человека не стало. А нам говорят, что да, вот течение этой болезни может быть таким, что человек угасает буквально в течение нескольких дней. Но не за 3 же дня. Или что, судья не верит своим глазам, а верит бумаге с печатью. Да, СПИД-центр подтвердил этот диагноз, но написал, что вот он не вызвал каких-то там вот определенных длительных там расстройств организма. Я не помню эту формулировку. То есть складывается впечатление, пока это впечатление, а не итоги, так сказать, анализа и подробного расследования, что все, кто каким-то образом причастен к этому вопросу, проявляют чрезмерную, ну, робость, что ли, осторожность, относятся к этому сугубо формально и больше думают не о судьбе человека, то есть останется он жив или умрет, вылечится он или хотя бы, ну, может поддерживать свое здоровье на каком-то нормальном уровне. А как бы чего не вышло, как бы их в этом не обвинили.
Вот, не обвинили в том, что они освободили его, или что?
Не обвинили, да, в том, что они вот взяли человека, из-под стражи освободили, а он, дескать, больной-больной, ну, взял и совершил преступление.
Очередное.
Ну, часть, я не буду скрывать, что часть из этих женщин, о которых я говорил, да, которые содержатся в следственном изоляторе, они обвиняются в распространении наркотиков. Да, и это немножко меняет наш взгляд на них. А они же не просто распространяли, они потребляли наркотики. А мы понимаем, что даже смертельно больной человек, наркоман, он все равно постарается где-то, попав на волю, эти наркотики добыть.
Ну да, а для того, чтобы добыть наркотики, нужно добыть деньги, и цепочка, так сказать, продолжается.
Да.
И у вас сложилось впечатление, что такие же проблемы существуют и в Приволжском округе, да? То есть говорили об одной и той же.
У меня сложилось впечатление, поскольку я старался говорить вот об этом, это как бы, ну, в конце концов, вот есть такая формальная сторона нашей работы. Мы собираемся на заседание, на одном из них мы решили провести общественное расследование. Вот в случае в ИК-2, когда буквально за несколько минут, когда конвоир отлучился, значит, человек был убит, да, при весьма подозрительных обстоятельствах, на наш взгляд. Вот это один повод для расследования. И вторая, вот эта проблема, как мы говорим, третьего постановления, которое дает возможность людей выпускать на больных людей, ну, как свобода по болезни, да, больная свобода, как мы говорим, а их почему-то не выпускают. Вот. Я, естественно, и слушал, и говорил по этой проблеме, и у меня сложилось впечатление, что она общая и для нас, и для Приволжского округа, и для других территорий России. То есть сажаем мы быстро и охотно, а выпускаем медленно и очень неохотно.
А был ли кто-нибудь из, скажем так, ну, не оппонирующей стороны, что ли, а из тех, кто принимает такие решения на этой конференции, сотрудники ГУФСИНа, судов, прокуратур? Следственного комитета?
Сотрудники судов вряд ли, во всяком случае, я их...
Не выступали никто.
Да, а сотрудники ФСИНа и прокуратуры, разумеется, были. Вот.
И они как вот комментировали данную ситуацию?
Да.
Была точка зрения? Какая?
Вот дело-то в том, что и они, участвующие в этой конференции, и руководители нашего ГУФСИНа, они, во всяком случае, я не встречал человека, который бы сказал, да все это ерунда, пусть сидят. Пусть сидят и умирают. Ну, понятно, что многие не так радикально, значит, думают, но я предполагаю, что у сотрудников ГУФСИНа, которые, значит, у тюремщика всегда есть предубеждение против арестанта или против того, кто, так сказать, преступника, которого он охраняет. Это ясно. Вот. У меня, опять же, пока складывается впечатление, что на верхнем уровне, да, мы встречаем, по крайней мере, понимание. Вот. Не всегда желание реальное помочь, но понимание, да, что так надо.
Ну, понимание проблемы,
да.
Что она есть, существует.
Да. В конце концов, вот когда я разговаривал с администрацией изолятора, вот оно им и по-человечески, и по служебной линии, ну, грубо говоря, никакой радости не доставляет, что у них в изоляторе умирает человек. Вот. Да, это человек, который прожил не лучшую жизнь, и, в общем, не раз уже был судим и распространял такую заразу, как наркотики. Все это понятно. Но даже такого человека закон запрещает.
Ну да, создавать условия,
чтобы
для,
он умер.
Он погибал, да.
Да. Для руководства ПСИН, допустим, для людей в погонах, они привычнее к тому, что вот есть приказ, его надо выполнять. Это хорошо и плохо одновременно. Про плохо мы знаем, и все это знают. А хорошо то, что, ну, вот есть постановление правительства, да, оно реализуется в каких-то ведомственных приказах там, и так далее. Вот есть приказ, его надо выполнять. Понятно, что приказы, которые, как говорится, ближе к душе, выполняются охотно и быстро. А которые, значит, вот вызывают вопросы, внутреннее предубеждение, или связаны, что более, так сказать, важно, или связаны с какими-то моментами, ну вот я проявлю инициативу, поступлю хорошо, по-человечески, значит, мудро и по-доброму, а меня за это накажут. Вот меня лично, как человека, который, ну, привык отвечать, если не за поступки, то за слова, да, Вот я написал, соврал, да, написано, на меня подали в суд. Я пошел в суд, значит, и меня там, если я не смог доказать свою правоту, взяли, оштрафовали. А сейчас, если это уголовная статья, допустим, за клевету, то взяли и посадили. Да? Вот такую ответственность журналисты чувствуют и должны чувствовать. Вот. А ответственность за то, что, как говорится, перебдел, вот система, она как-то не очень накладывает на своих, значит, работников. Вот перебдел, в смысле, взял и не отпустил того, кого
бы надо отпустить. Кого мог отпустить, кого мог отпустить. Да, а мог и не отпускать.
Да.
Ну, хорошо, вот точка зрения-то ваша и понятна, и она, наверное, распространена все-таки у нас в обществе, да? А если взглянуть на эту ситуацию таким образом, что невозможно все урегулировать нормой права, невозможно. Всегда в любой норме права и в зависимости от культуры общества, от его состояния, должна присутствовать, люфт должен присутствовать. Когда у человека, должностного, у человека, который принимает решение, должен быть выбор. Кто-то стремится попасть, скажем, к этому хозяину, как говорят, да, а кто-то от этого хозяина просто стремится убежать. Такое должно быть, это раз. Но ведь как этот выбор для этого самого хозяина, руководителя колонии, структуры исполнительной, появится только тогда, когда общество начнет его критиковать за что-то. И у него появится либо быть раскритикованным в прессе, в телевидении, когда все соседи по его дому будут знать, что вот благодаря его трусости или каким-то другим интересам он не подписал приказ и не освободил больного человека, там, например, да, и приказ начальника, да, который вроде разрешает, а вроде не разрешает. Мотивация поведения у человека будет иная совершенно. И, следовательно, наверное, представителям общественной наблюдательной комиссии необходимо, так сказать, выходить к обществу, критиковать эту систему, конкретные поступки конкретных чиновников, иначе ведь подобного, ну, скажем, выбора-то у руководителя структуры не будет, у него будет выбор только один: доволен мой начальник или недоволен, и все. Но когда у него будет выбор между тем быть, скажем, на крючке у начальника или быть на крючке у общественности, города, территории, области, страны, в которой он живет, он начнет думать. Ведь личные качества человеком всегда руководят. Надо просто создавать такие условия.
Тут, мне кажется, сейчас мы говорим о самом главном и самом принципиальном, для чего созданы эти общественные комиссии, и во всяком случае о том, зачем я, журналист, значит, пошел туда. Вот личный выбор же всегда есть, никто же насильно не гонит. Именно потому, что мне сказали, что хотелось бы вот эту медийную составляющую, да, но это так, по-нашему говоря. А на самом деле результаты, ход работы, чтобы были известны общественности, чтобы вот это мнение стало формироваться, и чтобы на человека в погонах давил, не давил, а влиял не столько, значит, окрик начальника, или, значит, это, сколько, может быть, мнение общества.
Ну, правильно.
Во всяком случае, и то, и другое.
Конечно, и то, и другое.
А это сейчас пока, к сожалению, только вот то.
Наверное, нам надо вернуться к конференции. Вы упомянули о проблемах финансирования деятельности наблюдателей. Ведь понятно, что если вот по моим контактам, по связям, по информации, в Европе в большинстве своем наблюдателями, руководителями наблюдательных комиссий являются профессора права, общественники такого высокого уровня, для которых материальная составляющая имеет минимальное значение для участия, ну, приобретения такого статуса наблюдателя. То есть для них это престиж. Они приходят в эти колонии, значит, в эти места содержания. Значит, их там встречают как депутатов, как мэров, как уполномоченных по правам человека, потому что и для него лично не накладно какую-то часть своего времени, какую-то часть своего личного бюджета расходовать на эти поездки, на время оформления документов, представления этого общественности. У нас же в России немножко другая ситуация. По закону представители общественности, назначенные в качестве наблюдателей, должны пользоваться ресурсами общественных организаций, которые их выдвинули. У общественных организаций, к сожалению, не всегда достаточно средств, чтобы и поддерживать этого наблюдателя, и поддерживать его материальные расходы, которые, очевидно, он несет. То есть одно дело какой-нибудь там город или там территория там в Германии, где значит, на трамвае можно проехать от места жительства, места работы к месту задержания, и совершенно другое, там та же Свердловская область, в которой нужно полсуток ехать к ближайшей колонии, и потом сутки там провести в колонии час, и потом сутки ждать следующего поезда, чтобы вернуться обратно.
Это так?
Это расходы, это время, это деньги и так далее. И что на этой конференции? Вот этот вопрос, насколько я понял, обсуждался. А какие-то предложения, какой-то выход из этого положения, он просматривался, то есть свет в конце туннеля какой-то? Или вообще ничего не видно? Нет уполномоченного России Лукина, нет уполномоченных субъектов федерации. Кто-то из них предлагал какие-то выходы вот из подобной ситуации. Потому что активность человека, ведь она в любом варианте зависит от его времени и от его возможностей.
Ну, вы знаете, начнем по порядку, значит, с профессора права. У нас областную наблюдательную комиссию возглавляет тоже профессор, доктор философии Елена Степановна. Но не думаю, что ей по карману, значит, по бюджету, вот заниматься этой деятельностью, ну,
ездить, да, проверки, это, да. Да, это российская реальность.
Да, правильно. Вот. Я и начал говорить о том, что, собственно, наши зарубежные партнеры и люди, которые приехали и хотели бы нам помочь, да, они предлагают, это такой называется предпроект. Ну, не будем, так сказать, людей утомлять всякими нашими внутренними терминами. Вот. Но, грубо говоря, они приехали с предложением, если они увидят, что общественные наблюдательные комиссии, что аппарат уполномоченного по правам человека, а Лукин там был, он выступал и как бы это самое, он является гарантом определенным с российской стороны, готов этим заняться и не просто освоить бюджет, да, а на эти их деньги, значит, сделать какие-то реальные хорошие полезные дела.
Были какие-то предложения от международных партнеров,
да, они были на этой конференции. Вот вся эта конференция, строго говоря, вот, она была своеобразной такой, ну что ли, проверкой, да, нашей что ли стороны на серьезность наших намерений и на то, что вот являются ли общественные наблюдательные комиссии, их структура, которая сложилась, их деятельность, да, их возможности в нашей стране, являются ли достаточными для того, чтобы при наличии вот этого зарубежного финансирования, вот, они преодолели те самые трудности общественного контроля, о которых мы говорим. Угу. Если говорить вот о том частном вопросе, там, ну, гласность, назовем его, гласность в работе общественных наблюдательных комиссий, то здесь я с нашей стороны особых проблем не вижу. Но в конце концов, не будем же мы просить деньги, значит, на диктофоны, видеокамеры и так далее. Слава Богу, у нас это все свое есть, у меня как у журналиста точно. И я готов это использовать в работе.
Но в конце концов, ничего плохого и нет в этом.
И ничего плохого нет.
Аппаратура устаревает, ее всегда нужно, да, обновлять.
Ну, вот по этому вопросу мы как бы как раз это вертикаль, да, когда среди нас находились люди и представители организаций, которые готовы и могут выступать с законодательной инициативой, но внести в изменения в этот вот уголовно-исполнительный кодекс. Да? А поменять немногое, просто это право от, допустим, от начальника колонии, чтобы не зависело от того, с левой ноги он встал или с правой, да? Вот. А было дано нам, что называется, в соответствии с задачами общественных наблюдательных комиссий. Такие предложения сформулированы, они будут доведены до кого следует, и вот тогда посмотрим, насколько быстро. Я, для меня это один из индикаторов. Мне это важно, мне это интересно.
Ну, теоретически это может быть решено элементарно каким-нибудь приказом начальника ГУФСИНа.
Да.
Это, раз законом не запрещено, следовательно, это может быть решено.
Гусиновцы, а мы, так сказать, много и жарко спорили, значит, по этому поводу, говорили, что вот надо внести обязательно, как они говорят, вот сначала в уголовно-исполнительный кодекс, а потом и вплоть до приказа.
Ну, вы полагаете, что это может быть мотивом, что ли, или показательно для европейских партнеров, для того, чтобы начать какой-то совместный проект?
В том числе. Но это, конечно, не в первой и даже не, может быть, не в первой тройке, и может быть, не в первой десятке.
То есть, зачем закладывать финансирование на оборудование, которым невозможно пользоваться?
Да, да, разумеется. Вот. И это просто достаточно простой для меня понятный пример того, как, значит, вот и что люди приехали, так сказать, послушать и выяснить. У них были свои, так сказать, предложения, и, в общем, они не вызывали у нас никаких вопросов, поскольку, ну, может быть, где-то в них, так сказать, вот проскакивал для меня лично, я вообще скептик, такой европейский идеализм, да? Они вот у них там худо-бедно, но как-то с этим делом, значит, тоже есть проблемы, но там закон действует немножко, так сказать, вот... И та самая, вот то, о чем мы говорили, вот там, на начальника какого-то исправительного учреждения, для него имеет значение не только мнение вышестоящего начальника, но и мнение общества. Там в той или иной степени человеку стыдно появиться на улице или стыдно перед соседями, если о нем станет известно, что он заморил голодом или не помог, так сказать, не выпустил больного человека. Но у нас разве так?
Ну, кто ж...
Ну, вот...
Давайте менять ситуацию.
Именно поэтому. Я уже говорил, что вот мы занялись вот этими общественными расследованиями. Я уже опубликовал два материала. Один в электронных СМИ, второй в новой газете на Уральске, на Урале. Вот. Готов другим и в интернете, и в каких-то печатных СМИ, в электронных предоставить материалы, говорить и прочее. Я привык по своей основной работе, если чего-то начал, то добиваться результата. Мне нравится, что здесь меня, я имею в виду в нашей общественной наблюдательной комиссии, и поддержали, и как бы вы же знаете, что мы поодиночке не имеем права ходить,
ну, да,
только вдвоем. То есть коллективное как начало, мнение. Да, законом заложено. Угу. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, я абсолютно согласен, что закон не должен регулировать все до самой мелочи. Иначе мы получим некое неподвижное, совершенно цементное или бетонное здание вместо законодательства. Закон регулирует общие принципы. Всякий, кто с ним, значит, сталкивался в положительном или в отрицательном смысле, это понимает. Но вот когда доходит дело до всяких инструкций, приказов, ведомственных, подзаконных, да, актов, когда вот здесь, мне кажется, комиссиям, общественным наблюдателям комиссии на местах самое и поле работы. Вот выражать некое, так сказать, мнение общественности, в хорошем смысле давление общественности на вот эти вот институты.
Ну да, есть процессуальный механизм.
Да.
Если общественник выявил какое-то, с его точки зрения, противоречие стандарту, законам, конституции, в конце концов, есть Конституционный суд, федеральные суды, необходимо эти нормы обжаловать.
Как? Вечный лозунг советских диссидентов. Соблюдайте свою конституцию. Он не изменился.
Ну, в том числе, да. Вернемся еще раз к вопросу конференции. И ее итогом все-таки стал какой-то свет в тоннеле или нет?
Да.
То есть с 1 января 2012 года появится финансовая поддержка для деятельности наблюдателей в Свердловской области, например. Ну, Курганской, Челябинской, Пермской. Или все-таки это все достаточно абстрактно, возможно, может быть, а может и нет?
Нет, это не абстрактно, это невозможно, а это будет. Но сказать, что вот с 1 января или с 1 апреля, я, конечно, не могу.
Ну, а может, с 1 октября?
Может быть, с 1 октября. Вот. Не берусь это сказать, поскольку такие сроки не были названы, да и не должны быть названы вот на, это, на стадии...
Любые конкурсы грантовые, они всегда когда-то начинаются, когда-то заканчиваются. То есть это не есть тайна какая-то.
Это да. Вот. Но,
мы... То есть, ну, у вас нет никаких, никакой ясности, я так понимаю.
Да, у меня
нет. Вы вернулись с конференции и ясности о том, что будете получать командировочные... Значит, на прожитие в гостинице, там, на проездные билеты у вас нет.
У меня есть ясность, что на следующей неделе мы собираемся проверить, пока не буду говорить, какие исправительные учреждения. И мне ясно, что я поеду их проверять на свои деньги. Вот это мне ясно.
Ну что, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время и рассказали об этой конференции. У нас буквально, может быть, 5 минут для того, чтобы услышать ваши впечатления о пилораме.
Вот, да. Я впервые был на этом гражданском форуме. Вот. Причем мне предоставилась редкая возможность, как говорится, и с... почувствовать себя и рядовым его участником, потому что нас привезли туда, значит, он только начинался, там еще все только строилось, нам выдали палатку на двоих, спальные мешки, вот, сказали, где полевая кухня, вот, и первую ночь, значит, мы провели там, значит, среди этой многоголосицы, потому что это песенный фестиваль, это никуда не делось. Вот. А еще мне понравилось то, что я видел там и был среди, ну, что называется, молодых людей, неравнодушных к проблемам имущества. Потому что вообще-то этот фестиваль был, этот форум был посвящен 20-летию известных событий, да, вот путча ГКЧП, и разные известные люди, начиная с музыканта Андрея Макаревича и кончая, допустим, советником президента нынешним Михаилом Федотовым, одним из авторов закона о СМИ, для нас, для журналистов, это, в общем, как бы человек достаточно такой.
Ну, анонсировалось, что открывать его будет первый и последний президент Советского Союза.
А Михаил Сергеевич не смог, и насколько я знаю, а поскольку мы говорили об этом с одним из организаторов форума, с Алексеем Кирилловичем Симоновым, Михаил Сергеевич просто был нездоров.
Ну, бывает.
Да, ну, был нездоров, известный сейчас, значит, преследуемый сейчас, чуть ли не диссидент, значит, музыкальный критик Артемий Троицкий. Mm-hmm. Единственное, что он мог, значит, вот записать свой монолог, и мы смотрели его с экрана. Да? Андрей Макаревич, слава богу, был здоров, и поэтому и говорил, и пел, и все практически вспоминали вот тот самый август 91-го.
И даже молодежь.
Ну, кто помнил себя в это время, значит...
Ну, там была молодежь, которая себя не помнила в это время.
Да, да, была.
И это вот очень интересно.
И вот мне-то, как сказать, понравилось вот то, что там, знаете, было, ну так, это будни, что называется, этого форума, там были три палатки довольно больших, где работали, значит, вот дискуссионные секции, по секциям. Вот тема одна, тема вторая, тема третья.
И по какому-то расписанию, да?
Да, конечно, там все достаточно организовано, то есть там все, кто хотел, мог развлекаться. Причем развлечения не только вот посидеть, попеть у костра, но была и театральная сцена, и я... То, что моноспектакль Девоченко посмотрел, меня очень впечатлило. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в поэзии, и вот Бродского для себя как-то открыл в исполнении Девоченко. Как говорят молодые, пробило. Mm-hmm. Вот. А были кинозалы, был концертный зал, все что угодно, пожалуйста. Мне нравится вот эта вот палитра того, что если ты такой... правозащитник, если тебе важно, так сказать, высказать свое мнение или услышать мнение кого-то, пожалуйста, вот тебе три палатки для дискуссий. Так вот, я стоило опоздать на 3 минуты, ну, где-то я что-то фотографировал, как-то это самое, задержался, все, я уже стоял у палатки, я уже не мог пробиться. И поскольку я стоял сзади, то я наблюдал, значит, не первые ряды, а, так сказать, галерку. Mm-hmm. Так вот, она состояла в основном из молодых. Когда им что-то наскучивало, да, они просто от одной палатки шли к другой. Это здорово. Да, потому что люди, которые сидят, это партхозактив какой-то, значит. Вот не сумел человек удержать внимание аудитории, да, ну, неинтересно, говорит, скучно, значит. Взяли и пошли. Это хорошо. Вот. Но везде была молодежь. Вплоть до молодых коммунистов. А у них в Пермском крае, они такие, у них сильная такая ассоциация, что ли, такое общество молодых коммунистов. Они с мегафонами, значит, они там некорректные дискуссии, все на свете, значит. Ну, они иногда могли докладчика и послать, что называется. Это уж совсем из ряда вон.
Но, ну, любая аудитория, любая...
Но, с другой стороны, среда, да, когда тебя...
Формирует, и лидеров в том числе.
Когда тебя посылают коммунист, это вроде ордена. Я так воспринимаю.
Тоже хорошо, да.
Вот эта атмосфера, которую я увидел в первый раз, вот, и сочетание, в общем, такой, в хорошем смысле, вольницы, да, и организованности. Потому что...
То есть, организованность деловой, да, части, да, и свобода в части личной. Да,
да, ну вот,
допустим, маленькое, да, мини-государство.
Да, вот
в лагере.
Приехал губернатор Белых, у нас губернатор какой области?
Ну, какой-то, да.
Какой-то.
Или был, или...
Да, вроде есть, да. Вот действующий губернатор, он, значит, там смотрит моноспектакль Девоченко, да, я его встречаю там. Вот. Мне говорят, что вот где-то есть Немцов, да, в какой-то он участвует, но я сколько ни хожу, Немцова не вижу. Вот, а прохлопал ушами, не посмотрел, не послушал, да. Но я в основном, конечно, честно скажу, принимал участие в тех дискуссиях, тех обсуждениях, где речь шла о гласности, о свободе, ну, да, слова.
Профессиональный, да, интерес.
Более того, мы с Симоновым вручили сертификаты, дипломы выпускникам дистанционной школы обучения расследователей, то есть и свой такой вот профильный интерес у меня там был, я его как бы реализовал. Ну, вообще, было здорово. Несмотря на отвратительную погоду, на проливную дождь,
да, вы что?
Вот, да, все как полагается, и несмотря на то, что у меня человек уже, так сказать, в возрасте, в палатке, когда одновременно вокруг играют полтора десятка гитар и поют там 30, 40, 50 голосов, а еще и эстрада, и разные песни. Это, конечно, в одной голове уложить трудно. Вряд ли бы я смог так жить постоянно. Значит, мое время туристических всяких сплавов по часовой и прочих походов, видимо, миновало. Но побывать там, почувствовать это, вспомнить, это дорогого стоит.
Ну что ж, будем надеяться, что благодаря вашему выступлению у нас в студии сторонников и желающих появиться в будущем году на подобном мероприятии будет значительно больше, а у организаторов будет значительно больше проблем. Что касается моего наблюдения за подобными, скажем, мероприятиями, то меня крайне удивляет вот что. В том числе и по вашей профессиональной, так сказать, вот, линии. У соседей прошла конференция, серьезная, важная, с участием, по сути дела, VIP-персон в этой области, да, общероссийского масштаба. В Свердловской области об этом как-то вот ни в прессе, ни в каких-то, так сказать, форумах, что ли, да, как-то не обсуждается. Прошло такое публичное общественное мероприятие, как пилорама. Тоже как-то внимание ни наших, ни ВИПов, ни наших общественных лидеров к этому событию тоже не очень много. Что это? Разный подход, разный менталитет? Или мы не настолько либеральная область, что ли? С этим еще предстоит, видимо, разбираться, говорить, да? Я нашел в большей или меньшей степени подробный рассказ о том, что состоялась такая конференция, состоялся такое мероприятие публичное у курганских правозащитников на их сайте. А у нас об этом тишина. Я думаю, что, коли вы профессионально занимаетесь именно журналистикой, это ваша недоработка. А интернет-центр общественной организации «Сутяжник» всегда в вашем распоряжении.
Ну вот, как только,
как
только позвали, так и пришел. Да.
До новых встреч, уважаемые слушатели, которые, по всей видимости, будут регулярными, с разными интересными людьми. Всего доброго, спасибо.
Спасибо, до свидания.